минут, раньше 8 минут.
Итак, октон, это мусик, соответственно, восьмой месяц. Новембер, ноябрь, нава на санскрите, что нава, 9 островов, нава, это 9. Новембер, 9 месяц. Декада, что такое? Сколько дней? 10. А почему же тогда декабрь, 12-й? Десембер, декабрь, это 10 месяц. Соответственно, и 2 февраля, это 11-й, 12-й, 1 месяц. То есть год начинается с весны. Вот. Но движимые особой любовью к Иисусу Христу, люди приняли его рождение с начала Нового года. И вот с 25 октября по протестантскому стилю должен начинаться Новый год. То есть мы движимы истиной, вот, когда мы будем следовать природным циклам, тому, как все начинается. Так что с наступающим. С наступающим, да, потому что Новый год еще упрямо впереди. Ну ладно, сегодня продолжим. Наши четыре шла Бхагавата. Ом намо Бхагавате Васудевая. Ом намо Бхагавате Васудевая.
Ом намо Бхагавате Васудевая.
Ом намо Бхагавате Васудевая.
Ом намо Бхагавате Васудевая.
Сегодня будем читать 12-й текст во второй главы первой песни Шримад Бхагаватам. Продолжаем читать эту серию стихов из главы «Божественность и божественное служение». В прошлый раз мы закончили темой, где говорили, что ученые мудрецы, настоящие знающие люди, называют абсолютную истину тремя именами: Брахман, Параматма и Бхагаван. И причем мы говорили, что они неделимы. Мы говорили о том, что иногда преданные на начальном этапе очень пренебрежительно относятся к таким аспектам Верховного Господа, как Брахман и Параматма. Они говорят, вот Кришна, Бхагаван, это да, а Брахман и Параматма, это неинтересно. Мы забываем о том, что Брахман и Параматма – это проявление Бхагавана. И они для чего-то нужны. И в прошлый раз мы говорили о том, как они нужны. Что если мы пренебрегаем Брахманом, мы рискуем остаться без света, без тепла, без поддержания, без красот всего этого мира, который из искры великолепия, из Брахмана возникает. Если мы пренебрегаем Параматмой, то мы не сможем даже пальцем двинуть в своем теле, потому что она практически полностью манипулирует нашим организмом и все прочее. Одним словом, мы прославили Брахман и Параматму в прошлый раз, как аспекты Абсолюта, которые неотделимы от Бхагавана, от Кришны. Но, тем не менее, мы сами реализоваться можем полностью, раскрыться как личность только в связи с Бхагаваном. Потому что Бхагаван – это личностный аспект Бога. И как личности мы открываемся полностью, по-настоящему лишь тогда, когда мы начинаем служить этой личности. То есть он как личность совершенно стимулирует в нас все совершенное. То есть мы как совершенная личность начинаем открываться. Наша сиддха сварупа, наша изначальная духовная форма открывается в связи с ним. Поэтому фактически, как мы говорили уже неоднократно, служа ему, Бхагавану, мы выигрываем себя. Мы возвращаемся, приходим в себя, что называется. То есть наша духовная форма открывается. Или как мы будем читать один из стихов позже в этой же серии, хорошо там очень сказано, что преданное служение оживляет душу. Хотя душа, мы знаем, бессмертна сама по себе, тем не менее, когда она перестает служить Богу, она как душа перестает быть активной. В этом смысле она, как вот мы говорили, пример, летаргический сон. Человек вроде бы и жив, и в то же время не жив. Толку от него никакого нет. Точно так же душа без служения Богу вроде бы и жива, сознание какое-то есть, но сознание ее спроецировано не на Бога, не на духовную реальность, а спроецировано в это темное царство тьмы. Поэтому здесь мы как духовные существа практически спим. Итак, преданное служение Верховному Господу Бхагавану оживляет душу, поэтому необходимо узнать что-то и о Бхагаване. И сегодня мы прочитаем этот 12 стих, где уже Сута Госвами будет говорить более конкретно о том, что это абсолютная истина, которую он назвал в тот раз тремя терминами Брахман, Параматма и Бхагаван, лучше всего открывается тогда, когда человек начинает этой истине служить. И служение истине – это не абстрактное какое-то дело, а совершенно конкретное служение личности Бога. Итак, текст 12 из этой серии.
Тачрададхана мурайо, гьяна вайрагья юктая, пашьянтятма ничатмана, бхактя шрута грихитая.
Перевод. Серьезный и пытливый ученик или мудрец, вооруженный знанием и отречением, осознает эту абсолютную истину, занимаясь преданным служением ей так, как он услышал из Веданта Шрути. Комментарий Шрилы Прабхупады. Абсолютную истину можно полностью осознать с помощью преданного служения Господу Васудеве, личности Бога, полному проявлению абсолютной истины. Брахман представляет собой излучение его трансцендентного тела, а параматма – его частичное проявление. Таким образом, осознание абсолютной истины как брахмана или параматмы является лишь частичным осознанием. Существует четыре различных типа людей – карми, гьяни, йоги и преданные. Карми – это материалисты, а остальные три типа людей – трансценденталисты. Трансценденталисты первого класса – это преданные, которые осознали верховную личность. Трансценденталисты второго класса – это те, кто частично осознал полную часть абсолютной личности – параматмы. Трансценденталистам же третьего класса относятся те, кто только начал осознавать духовную сущность абсолютной личности – брахман. Как утверждается в Бхагавадгите и других ведических писаниях, верховную личность можно постичь посредством преданного служения, подкрепленного полным знанием и отказом от материальных привязанностей. Мы уже говорили, что преданное служение дает знания и приводит к отречению от материальных привязанностей. Так как осознание брахмана и параматмы – несовершенное осознание абсолютной истины, то и пути осознания брахмана и параматмы, то есть гьяна и йога – несовершенные способы осознания абсолютной истины. Преданное служение опирается на полное знание в сочетании с отречением от материальных привязанностей и подкрепленное слушанием Веданта Шрути. Это единственный совершенный метод, с помощью которого серьезный и пытливый ученик может познать абсолютную истину. Таким образом, преданное служение не предназначено для трансценденталистов, не отличающихся большим разумом. Очень важное утверждение. Преданное служение не предназначено для трансценденталистов, но каких трансцендентов, которые не отличаются большим разумом. Большим разумом обозначает, что они не понимают параматмы и Бхагавана. Существует три класса преданных. Теперь уже о трансценденталистах преданных начинаем говорить. Первый, второй, третий. Преданных третьего класса неофитов, не обладающих знанием и не свободных от материальных привязанностей, которых привлекает предварительный процесс поклонения образу Господа в храме, называют преданными материалистами. Они больше заинтересованы в материальной выгоде, чем в трансцендентном благе. Поэтому с уровня материального преданного служения, какой интересный термин, материальное преданное служение, необходимо подняться на уровень преданного второго класса. Это Мадхьяма Адхикари. Преданный второго класса способен различать четыре категории сферы преданного служения. Личность Бога, его преданных, невежественных людей и людей, враждебно относящихся к преданному служению. Чтобы стать достойным познания абсолютной истины, человек должен подняться, по крайней мере, до уровня преданного второго класса. Преданному третьего класса необходимо... Третий класс – это конишка, я считаю. Преданному третьего класса необходимо получить наставление в преданном служении из авторитетных источников. Бхагават. Первый Бхагавата – это личность, авторитетный преданный, а второй Бхагаватам – это послание Бога. Поэтому за наставлениями в преданном служении преданному третьего класса нужно обращаться к авторитетному преданному. Такой авторитетный преданный – не профессионал, который зарабатывает себе на жизнь с помощью Бхагаватам. Такой преданный, подобно Сути Госвами, должен быть представителем Шукадевы Госвами и проповедовать культ преданного служения во благо всех людей, на благо всех людей. У преданного неофита практически отсутствует склонность слушать авторитета. Он слушает профессионалов, делает на показ ради того, чтобы удовлетворить свои чувства. Такого рода слушания и чтения дискредитировали весь процесс. Вот почему этого нужно очень тщательно избегать. Священные послания Бога, переданные в Бхагавадгите и Шримад Бхагаватам, несомненно трансцендентны, но даже несмотря на это, такие трансцендентные повествования нельзя слушать в изложении профессионала, ибо он отравляет их, подобно змее, отравляющей молоко лишь одним прикосновением языка. Итак, чтобы прогрессировать, искренне преданный должен быть готов слушать ведическую литературу, Упанишады, Веданту и другие писания. Преданные Госвами, авторитетами, переданные, должен быть готов служить ведическую литературу, Панишады, Веданта и другие писания, переданные Госвами, авторитетами прошлого. Тот, кто не слушает эти писания, не может по-настоящему прогрессировать.
Если человек не слушает их и не следует их наставлениям, его показное преданное служение утрачивает всякий смысл и становится помехой на пути преданного служения. Поэтому показное преданное служение, не основанное на авторитетных принципах Шрути, Смрити, Пуран, Панчараты, должно быть немедленно отвергнуто. Преданный, не признающий авторитет Писания, не должен считаться чистым преданным. Усвоив сущность ведических писаний, человек сможет постоянно созерцать в себе всепроникающий локализованный аспект личности Бога. Это называется самадхи. Итак, еще раз прочитаем стих. Серьезный и пытливый ученик или мудрец, вооруженный знанием и отречением, осознает эту абсолютную истину, занимаясь преданным служением ей так, как он услышал из Веданта Шрути. То есть связь с предыдущим стихом какова? Там Суда Госвами рассказал нам о том, что такое абсолютная истина, Брахман, Параматма, Бхагаван, почему они неотделимы друг от друга. И здесь уже он начинает говорить, что служение, в строгом смысле слова, возможно, естественно, личностному аспекту абсолюта, потому что все остальные аспекты, они, даже Параматма, хотя она является личностью, с ней достаточно сложно вступить в какие-то очень такие эмоциональные отношения. С ней скорее можно вступать в такие информационные отношения. От Параматмы в основном мы получаем знания, память и забвение. Но это не просто справочное бюро, спросите, скажите, пожалуйста, как пройти туда или сюда. А общаемся мы с личностями также на эмоциональном уровне. Нам нравятся те люди, с которыми мы общаемся, у нас какой-то определенный круг друзей. Вот. И полностью открыться, реализоваться не только интеллектуально, а также эмоционально мы можем именно с личностью, с Бхагаваном. Есть одна история о том, как это, так сказать, преданное служение действительно пробуждает в нас настоящих личностей. Там в 95-м году есть такая книга, каждый год выпускается, называется «Подношение Шрили Прабхупаде» на Вьяса Пуджу, на день рождения его. И пишут ученики, как правило, старшие его саньяси, вот, прямые ученики и так далее. От храмов можно поздравления писать. И там запомнилось мне очень сильно одно поздравление. В 1995 году Шиварама Свами написал его. Очень такой опытный, преданный, серьезный автор нескольких очень интересных книг о Кришне. Вот. И он описывает, как он однажды, в тот год, видимо, он поехал в Канаду, и он там живет, его мать престарелая, и он остановился в храме в Торонто и несколько раз посещал свою мать, пока он был там. Вот. И его мать уже, естественно, престарелая женщина, где-то, так сказать, на исходе жизни. Вот, и она жила вместе со своей сестрой, с тетей Шиварамы с вами. Это однажды, когда он пришел к ним домой, мать сказала ему: «Хочешь посмотреть фотографии прошлое?» И он говорит: «Ну, так, внутри мне было неинтересно, но чтобы как-то немножко порадовать мать, хоть как-то найти общий язык, потому что особенно говорить нечего, когда таких тем общих нет». Он говорит: «Ну, давай, покажи, что там». И она стала доставать разные альбомы. Вот, и он говорит: «Я видел себя. Вот я еще младенец на этой лежит, на какой-то простынке на животе. Вот уже начал ходить, вот уже в школу пошел, вот где-то там с удочкой на рыбалку пошел с каким-то другом, вот уже в университет поступил, вот уже моя семья, вот моя жена, вот мой ребенок, вот моя собака». Вот, и такая уже тоска в глазах. Вот, а потом на этом все. На этом все. Он говорит: «Потом, как сказала моя мама, говорит, ты стал Кришной. Потом ты, говорит, покинул нашу реальную жизнь для того, чтобы стать Кришной», как мама сказала его. И потом, говорит, некоторый перерыв в этих всех фотографиях, потом уже другие фотографии, где он с вайшнавской прической, опять блеск в глазах появился. Когда он жил такой реальной жизнью, он был такой очень потухший взгляд уже разочарованного человека. Но когда он встретил Шрилу Прабхупаду, своего настоящего духовного отца, то огонь преданного служения через парампару оживил его. Опять живой человек появился. И он в связи с этим рассказывает одну историю. И он говорит, что потом, когда они просмотрели все эти фотографии, мать говорит ему: «Ты не жалеешь о том, что оставил, так сказать, реальный мир, реальную жизнь для того, чтобы вот уйти непонятно куда, непонятно зачем. Он говорит, я смотрел на свою мать и глазам не верил. То есть передо мной, говорит, ну, как сказать, остатки моей династии, разрушающиеся. Все, то есть уже человек, ну ладно, что называется, дышит. Все, что связывает ее с настоящим, ну, это какие-то еще, может быть, вот, сестра ее, какие-то еще вещи. От прошлого осталась горстка желтых фотографий. В настоящем одни болезни. Впереди неминуемая смерть и непонятно, что за ней, если человек при этом тоже не занимался. И при всем при этом человек говорит, ты не жалеешь о том, что ты оставил нашу жизнь, реальную нашу жизнь. Хотя реальность вот такая. О прошлом желтые фотографии, в реальности сейчас одни болезни, и в будущем неизвестно что. Вот она реальность, понимаете? И он говорит, и я, оживленный мантрой, оживленный своим настоящим духовным учителем, преданное служение оживляет душу. Он говорит, в таком состоянии, обретший не только веру, а жизнь и вкус, и новые перспективы, смотрел на нее и не верил своим глазам, что он эти слова по-прежнему говорит. А ты не жалеешь о том, что ты реальную нашу жизнь покинул, что ты не продолжил свою профессию дальше практиковать, где-то он там учился, что-то закончил, какая-то профессия, семья и так далее. Он говорит, ты знаешь, нет. И он говорит, мне в связи с этим пришла история на память об одном преданном. Его звали Мурари Чайтани. Одним словом, это был юноша из бенгальской деревни, которого укусила змея. Он умер в молодом возрасте, и его родители были достаточно бедные, они даже не могли его кремировать тело, они просто поместили его тело в Гангу, отдали Ганге и все. Вот. Лучший способ очистить тело, поместить его в священную Гангу. И когда это тело плыло вниз по реке, там ниже заходил в воду великий преданный, которого звали Шаранга Тхакур. И Шаранга Тхакур получил наставление принимать учеников. Он долгое время не хотел принимать учеников. Он был очень квалифицированным преданным, но он стеснялся. Он думал, какой я учитель, какая у меня квалификация, я не могу принимать учеников. И в конце концов старшие преданные дали ему наставление, что ты должен сегодня инициировать, вот кого-то первого встретишь, что ты должен инициировать, произнести мантру ему ухом. Вот. И Шаранга Тхакур не очень хорошо понимал, что обозначает это все наставление. Одним словом, он заходил в воду, как раз для того, чтобы совершить омовение. И в это время в него, так сказать, этот вот труп этого Мурари Чайтани ударился, тело, которое по течению, он ударилось в него. И он увидел человека перед собой. И он вспомнил наставление, что должен инициировать того, кого он сегодня встретит первого. И он, поскольку это был чистый бхакта, который воспевал мантру на уровне чистого воспевания, Шудханама, он произнес имя в ухо этого тела, и под воздействием этой духовной энергии Мурари Чайтани ожил. Жизнь вернулась в его тело, и Шаранга Тхакур вытащил его на берег, и он стал его учеником первым, при таких очень необычных обстоятельствах. И потом, позже, когда родственники Мурари Чайтани узнали о том, что он, оказывается, не умер, что он ожил, они пришли в ашрам этого Шаранги Тхакура, чтобы потребовать его обратно, потому что в индийских семьях новый член семьи — это не просто как здесь, на западной цивилизации, новый ребенок — это новая обуза. А там еще один ребенок — это еще один помощник. То есть не обуза, а еще один помощник. Другая концепция. Потому что там другое хозяйство. Там мало кто ходит на какие-то работы. Там у каждого своя работа, свое какое-то поле и все прочее. Поэтому еще один ребенок — это еще один помощник. И они узнали, пришли и говорят: о, оказывается, ты не умер. Мы тебя раньше времени похоронили, в воду положили, слава богу, что не закопали. Вот, положили тебя в воду, так, оказывается, не умер. Так давай обратно к нам. Возвращайся. Работать. Нам нужен еще один работник в семью. Он говорит: нет, вы посчитали меня мертвым и отринули меня. Но мой учитель Шаранга Тхакур оживил меня. То есть преданное служение оживляет душу. Он дал мне мантру, он инициировал меня в поклонение, в служение Господу Чайтани. И теперь я обрел новую жизнь. Он мой настоящий отец. На каком основании вы требуете меня обратно? Все, я уже вам не принадлежу. Моя реальная жизнь, настоящая духовная жизнь, когда я реально обрел себя, дана мне моим духовным учителем. Я принадлежу ему, а не вам. Вы хотите просто эксплуатировать меня в этом мире и все, хотите от меня какую-то энергию, рабсилу дешевую получить. Одним словом, он отринул все их претензии на то, что он их сын, поэтому он должен вернуться домой. Он говорит: нет, я не вернусь об этом, не вернусь туда. И Шивраама с вами тоже говорит, что когда я стал преданным Кришной, мои родственники махнули на меня рукой,
Потому что, ну, как отрезанный ломоть, что толку от преданного Кришны? Уже ничего, так сказать, от него невозможно добиться, ничего, так сказать, помощник из него никакой. Я даже помню некоторое, ну, как я стараюсь помогать, насколько возможно, своим родителям, но так очень избирательно. Даже когда я езжу, допустим, на дачу, еще что-то, мать говорит, вот это надо, ветку отпилить, дерево черти. Я говорю, я не буду, это живое существо. А, я же забыла, да, ты же не можешь, да. Вера не позволяет. Ну, такой помощник избирательный, что-нибудь такое сделать без насилия, пожалуйста, а это, говорит, нет, я не буду. Вот. А? При чем здесь ветка сухая? Я говорю о самом принципе. А принцип таков, что материалисты – это люди неразборчивые. Это преданные люди разборчивые, потому что они знают определенные законы жизни. И когда, он говорит, я стал преданным, они меня отринули, потому что от меня ничего невозможно. Я перестал быть этой самой лошадкой, которая пашет и тянет на себе. Я по-другому стараюсь. Он говорит, а теперь, когда уже она совсем старая, мать, уже нет никакой защиты, он говорит, может быть, ты вернешься в наш мир опять. Это опять же корыстный интерес. Поддержи меня, да? Ты не волнуйся. Кришна поддержит, он поддерживает миллионы таких, как ты, без проблем. Одним словом, когда человек начинает заниматься преданным служением, то он начинает проявляться как личность. Сейчас личность в спящем состоянии, в глубоком. И Шрила Прабхупада в комментарии приводит четыре категории людей, которые различаются как раз вот этой вот своей степенью оживленности, уровнем сознания, насколько правильно сознание в человеке, настолько он и живой, можно сказать. И он здесь перечисляет четыре категории. Он говорит, есть карми, есть гьяни, есть йоги, есть преданные, бхакты. Карми, мы знаем, это материалисты, причем по ведическим понятиям карми – это лучшие из материалистов. Карми – это люди, которые хорошо знают законы кармы. Которые знают законы кармы. А законы кармы таковы, что что творишь, то и получишь. И поэтому карми – это человек, который по меньшей мере знает, что такое карма. Если человек, который не знает, что такое карма, мы не можем его назвать карми. Он не карми. Карми – тот, кто знает, какие последствия будут деятельности. Итак, ведические карми или ведические материалисты знали, что нужно поклоняться полубогам, нужно совершать какие-то ритуалы, нужно быть благочестивым человеком, тогда я могу надеяться на какое-то светлое будущее, какие-то райские планеты, потом опять сюда, еще раз то же самое, поработал на сваргу. В принципе, неплохо, многие так и живут, жили по меньшей мере, это карми. Но их сознание не выходит за пределы материального космоса, они хотят оставаться в материальном мире. Идея Бога их не сильно волнует. Потом он говорит, три категории трансценденталистов. Трансценденталисты первой категории – это гьяни, философы, которые хотят стать едиными с Абсолютом. Выше них, он говорит, йоги, которые знают о втором аспекте Абсолюта, о Параматме, и которые хотят достичь контакта с Параматмой, и через общение с ней они хотят обрести определенные мистические силы и также освобождение. Они выше, чем просто гьяни. И третья категория трансценденталистов – это бхакты, непосредственно преданные Кришне. То есть здесь Шрила Прабхупада классифицирует людей по целям их жизни. Какова цель? Чем выше цель, тем, естественно, выше человек. И в этом смысле быть преданным – это обозначает находиться на вершине развития сознания. Во всех живых существах проявлено сознание. Но у животных оно более или менее у всех примерно одинаково. Чуть больше, чуть меньше. У кого-то, может быть, собаки умнее, чем тараканы, а кто-то еще там умнее, чем собаки. Дело не в этом. Вот. Дело в том, что все равно это не выходит за какие-то пределы чисто телесного отождествления. В человеческом теле сознание проявлено больше. То есть человек уже может интересоваться философией, религией и так далее. Вот. И в зависимости от того, какая цель человека, по цели определяется ступень, скажем, такая ниша, на которой он стоит во вселенской иерархии по уровню своего сознания. Итак, стать бхактой – это обозначает подняться на высший уровень развития сознания. Но Шрила Прабхупада, мы можем подумать, ну все, вот мы уже достигли совершенства, отлично, мы раз-два и в дамке, мы находимся на вершине, мы преданные Кришне. Но Шрила Прабхупада немножко охлаждает наш пыл тем, что в комментарии пишет, что бхакты тоже бывают трех уровней, перечисляет, бхакты тоже бывают трех уровней. И он дает рекомендации преданным третьего уровня и преданным второго уровня. Про первый уровень здесь не говорит, про самый высокий. Итак, бхакты третьего уровня, мы знаем, это
каништха-тикари. Каништха обозначает нетвердый. И отличаются они друг от друга уровнем веры и уровнем знания. Здесь очень интересно, Сута Госвами в этом стихе использует такое слово. Он говорит, что этот бхакта, который занят служением абсолютно истинным, должен быть каким? Он говорит, серьезный и пытливый ученик или мудрец, вооруженный знанием и отречением, осознает эту абсолютную истину, занимаясь преданным служением ей. То есть для того, чтобы реально продвинуться на этом пути бхакти, мало просто занять ступеньку, что я бхакта. Выясняется, что бхакти тоже бывают разных уровней, разных категорий. И так он говорит, что преданный должен быть серьезным и пытливым. И он объясняет тут же, что такое, что обозначает серьезный и пытливый. Серьезный и пытливый обозначает вооруженный знанием и отречением. Знанием о чем? О том, что он частица Бога. И отречением от чего? Отречением от иллюзорной энергии, от майи. Одним словом, мало быть просто бхактой, необходимо быть серьезным и пытливым. Это обозначает, что человек должен определенные усилия целенаправленные в этом направлении предпринимать. И на начальном этапе у преданных вот это вот осознание Брахмана, Параматмы и Бхагавана бывает довольно-таки странное. То есть их вера, их понимание вездесущности Бога или понимание вечности может быть очень-очень незрелым. Как правило, когда преданный осознает то, что он является вечным существом, это осознание Брахмана, я есть Брахман, Ахам Брахмасми, в нашем понимании это осознание того, что я никогда не умру. Это само по себе уже радостное состояние. Представьте себе, что я никогда не умру. Все, вы уже достигли бессмертия. Понимаете или не понимаете, это не так важно. Просто само осознание, что я как джива никогда не умру, и раз я стал двигаться к Кришне, достигну я его сейчас, не достигну, рано или поздно все там будем, рано или поздно мы там все встретимся у Кришны, и все равно мы туда придем, через жизнь или через 100 жизней, это уже наполняет человек какой-то надеждой, радостью. Но вот в этой вечности, когда человек осознает свою вечность, иногда это вот видение вечности, особенно на начальном этапе, на таком неофитском, оно очень странно преломляется в сознании новичка, и он смотрит теперь на все. Вот это настолько широкая перспектива, вечность для него. Он только-только-только начал заниматься преданным служением, осознал свою вечность. Теперь весь материальный мир, мы знаем, сужается до размера лужицы в отпечатке телячьего копытца. Читали такое утверждение? Что для всех людей материальный мир – это как безграничный океан, который невозможно переплыть. Но когда человек занимается служением Господу, материальный мир уменьшается в размерах. Это реально так. Когда с высоты смотришь, все большое становится маленьким. Но иногда на начальном этапе вот это вот понимание своей вечности Брахмана очень вульгарно у преданных проходит. В частности, это проявляется в том, что теперь они становятся немножко имперсоналистами. Имперсоналистами, потому что теперь с позиции вечности ничто не важно. Ничего не важно, это не важно, то не важно и так далее. И теперь они могут пренебрегать всякими разными отношениями со своими другими. Они могут запросто сказать своим родителям, что вы мне не мать, не отец и все прочее. Вот. В принципе, они могут сказать правильные философские вещи, правильные. Вот. Но очень так некорректно, неправильно. То есть они, их вот это вот понимание вечности делают немножко имперсоналистами, потому что в этот момент у них акцент на этом, слишком большой акцент на этом. Если они будут пренебрегать этим аспектом вечности и будут такими по-прежнему слишком очень и очень личностными, тогда они могут забыть о вечных вещах. То есть на начальном этапе вот эти вот экстремальные положения, крайности туда или сюда, они неизбежны. Они неизбежны. Либо мы становимся такими прямо очень теплыми, очень личностными и впадаем в сентиментальность, забываем о вечном. Либо мы становимся такими очень отстраненными, вечными, забываем вообще обо всем, становимся персоналистами. То есть это неизбежные такие как бы болезни роста у всех преданных новичков. Это почти неизбежно. Также они очень странно понимают эту концепцию, что Бог везде. Как в этой истории, когда-то, я помню, рассказывал про одного ученика, новичок, который услышал от своего учителя, что Бог находится везде. И он шел как-то по дороге, и вдруг увидел, как навстречу ему бежит сумасшедший слон. И на этом слоне погонщик сидит. И погонщик кричит: «Прочь с дороги! Это сумасшедший слон, он потерял управление, прочь с дороги!» Но сегодня утром во время лекции ученик услышал от учителя, что Кришна находится везде, Бог везде находится. Он говорит: «Ну, раз Бог находится везде, значит, он в сердце этого слона, и наверняка он не позволит слону затоптать меня». Так думает, такое у него восприятие, Господь везде. И он спокойно стоит, никуда он не сворачивает, и этот бешеный слон налетает на него и затаптывает его практически. Ну, правда, он легко отделался, немножко его побило слегка. Одним словом, приходит он в ашрам, весь разукрашенный, такой красивый, и рассказывает, учитель говорит, а что с тобой такое случилось? Он говорит, ну вот, Гуру Махарадж, я сегодня утром слышал от вас, что Бог находится везде, всепроникающая природа Бога, и вот такая ситуация сложилась, что на меня бежал сумасшедший слон, вот, я подумал, Бог в его сердце, и поэтому он не позволит ему затоптать меня, видишь, что получилось. Учитель говорит, а погонщик, я ничего не кричал там случайно сверху со слона? Он говорит, кричал, прочь с дороги. Он говорит, ну что ж ты глупец такой, ты допускаешь, что Кришна находится в сердце слона, а в сердце погонщика разве не находится Кришна? Вот Кришна тебя из сердца погонщика вдохновлял, говорит, уйди с дороги. А ты глупец, подумал, что Кришна только в сердце слона находится, а в сердце погонщика никак он не находится. Ты должен понять, что если Бог везде, значит он везде. Должен глубоко эти вещи понять. Но новичок не может это глубоко понять. Поэтому в начальных этапах либо туда, либо сюда его заносит. Практически неизбежны эти вещи. И поэтому сознание брахмана даже, хотя считает, что он уже Бхагаван осознал, ну, бхакта, сами понимаете, высший из людей. Вот. И на самом деле, даже понимание брахмана у него может быть достаточно вульгарным, таким, достаточно примитивным. Поэтому его вера должна созреть, он должен стать зрелым преданным. И вот эти вот уровни преданных от новичка, от каништхи, от первого уровня преданности до второго и третьего, отличает их что? Отличает их вера. И мы говорили уже о том, что вера это не просто что-то такое антирациональное, то есть люди знающие, а есть люди верующие. И там, где нет, значит, знания, там вступает в силу вера. Нет. Вера, по большому счету, это отсутствие сомнений. Это отсутствие сомнений. Когда мы говорим, что человек верит в Бога, на нашем языке это означает, что нет сомнений в том, что существует Господь. Нет сомнений. И человек действует четко по законам Бога, не сомневаясь. Например, никто же не видит реально законов материального мира. Кто их видит, законы материального мира? Где вы видели какой-нибудь воплощенный закон гравитации или еще что-нибудь, какое-нибудь правило Буравчика или еще что-нибудь? Где вы это видели все? Нет, этого нету, понимаете? Но это все в технологиях проявляется. В технологиях проявляется, потому что все технологии материального мира основаны на материальных законах. И поскольку люди регулярно пользуются различными техническими какими-то изобретениями, всякими разными вещами, то можно сказать, что эти физические законы, они постоянно проверяют на практике. Они видят, как действуют все эти разные законы, связанные с электричеством, термодинамикой, то есть закон Ньютона, они их регулярно видят. И все это учитывается при строительстве, при каких-то разных бытовых процессах обязательно. Вот. Но поскольку люди очень мало занимаются духовной практикой, то вот эти вот духовные технологии превратились для них в веру. Материальные технологии, основанные на материальных законах, они не называют верой. Почему? Потому что они регулярно пользуются. Пользуются и проверяют. Говорят, вот работает, понимаете? Поэтому какая же вера? Это вот реальность, понимаете? Но в строгом смысле слова, хотя люди пользуются электричеством, они до сих пор не знают, что это такое. Вот дать точное определение электричеству никто не может на самом деле. Что это за энергия такая, никому не понятно. И думают, что вот его изобрели или открыли и так далее. Но оно было всегда, мы читаем, что в Двараке пользуются электричеством. И сияние брахмана, это все сплошное электричество. Одним словом, когда мы говорим вера, то это обозначает, что мы пользуемся духовными процессами, духовными технологиями, получаем определенные плоды и продолжаем этим пользоваться. Люди пользуются, я не знаю чем, чайником, каждый день пользуются чайником. Включаем его в сеть и, пожалуйста, 5 минут горячая вода у вас. Очень просто, знаете. Вот. Но что заставляет меня втыкать вилку в стенку? Почему, откуда в стене электричество? Откуда в стене электричество взялось? Ну, я знаю, что откуда-то там проведено, и вот именно вот эта вилка сюда нужно вставлять, вернее, в розетку нужно вставлять, и там будет электричество. Да вы бы встали уже, тут всеми жестами меня только отвлекаете. С вашим ростом, дядя стопы, вы можете все, женщину заставляете, тут, это, и руководить еще недовольство выражаете. Ну, идите и сделайте, все будет хорошо. А? Кришна вас для этого сделал. Как раз. Это полное использование вашей природы. Одним словом, то, что мы проверяем на практике каждый день, мы это не называем верование. Вот. Точно так же в материальном, в духовном плане, я говорю, я повторяю Хари Кришна мантру, люди говорят, это действует просто потому, что ты в это веришь. То же самое можно сказать, что чайник у меня сегодня утром закипел, потому что я в это верю. Нет, реально электричество, огонь сделал мою воду холодную, сделал ее горячей. Это огонь. Электричество – это форма огня, сделала воду горячим. Огонь попал в воду, и вода стала горячей через технологию определенную. И когда я повторяю Хари Кришна Махамантру, я меняюсь не потому, что я верю в эти вещи, а потому что реально происходит подключение к розетке, можно сказать, к духовной энергии. И поскольку имя Кришна и сам Кришна не отличны друг от друга, то когда человек с таким пониманием, заметьте, с таким пониманием, что Кришна и его энергия, и его имя не отличны друг от друга, действуют, тогда прогресс идет очень-очень быстро. Когда такого понимания нет, а на начальном этапе его нет, есть теоретическое знание, и эффекта такого нет, немножко, маленький эффект. То есть три уровня преданных, преданный третьего уровня, конечно, новичок, преданный второго уровня, Мадхьяма, уже более твердый, преданный первого уровня, Уттама, они отличаются друг от друга степенью веры. А вера, опять же, что мы говорим такое? Это когда ты какими-то вещами пользуешься, у тебя исчезает сомнение, что это что-то такое непонятное. То есть ты опробовал на своем опыте, это работает, ты продолжаешь это делать. Нет сомнений. То есть вера обозначает отсутствие сомнений. И так, когда человек начинает заниматься серьезной духовной практикой, то теперь вера проверена. Вера проверена, сертифицирована, и у него есть уже опыт непосредственно в сердце. И это возводит преданного уже на другой уровень, на более твердый уровень. И Шрила Прабхупада в комментарии говорит, что преданный никогда не должен оставаться на третьем уровне. Говорит, нельзя. Может, ты будешь оставаться долго на третьем уровне, упадешь обязательно, это неизбежно. Говорит, поэтому преданный должен с третьего уровня подняться на второй уровень. А второй уровень обозначает Мадьяма Адхикари, Прабхупада здесь перечисляет его квалификацию. Он говорит, преданный второго класса способен различать четыре категории в сфере преданного служения. Личность Бога, его преданных, невежественных людей и людей, враждебно относящихся к преданному служению. То есть, вот, когда человек начинает видеть различия это обозначает, что он преданный второго уровня. Иногда мы говорим, что раньше времени пытаемся имитировать Уттама Адхикари, нет различия. Нет, Прабхупада очень не любил такое наивное имитирование этого уровня, что как будто для меня нет различий. Как это нет различий? Различия всегда есть, но мы их можем не видеть. Когда Уттама Адхикари, уже полностью находящийся в Боге, это невидение различий совсем другое, даже об этом говорить бесполезно. Поэтому Прабхупада здесь даже этот первый уровень преданный даже здесь не анализирует в этом комментарии. Потому что он сам преданный такого уровня, и в начале Шримад Бхагаватам он так осторожно, сказать, к этим вещам подходит, постепенно открывает все эти истины. Итак, он говорит, что преданный должен с третьего уровня подняться на второй. Это требование необходимое. Потому что если этого не произойдет, он будет падать. Конечно, означает, он находится на том уровне, когда падение неизбежно. Но он будет падать постоянно. И падение, в принципе, является нормальным на начальном этапе. Когда ребенок учится ходить, он падает, это нормально. Но если взрослый человек будет через каждые два шага падать, это будет странно немного выглядеть. Представляете, я взрослый, раз упал, встал, и еще раз упал. Ну что такое, пьяный может быть? Вот когда ребенок падает с драными коленками, это ничего. Но когда преданный, вернее, взрослый человек на каждом шагу падает, немного странно выглядит, согласитесь. То есть предполагается, что взрослый человек это тот, кто твердо стоит на ногах. А что такое твердость? Это ништха. Ништха. То есть ребенок это каништха, а взрослый это ништха, твердо стоящий на ногах человек. И как же он научился ходить? Практикуя. То есть, возвращаясь к этому слову, Прабхупада говорит, серьезный и пытливый ученик, который вооружен знанием и отречением, должен заниматься преданным служением. И далее он говорит, теперь как подняться с третьего уровня на второй? Он говорит, что для того, чтобы преданному третьего уровня подняться на уровень второй, он говорит, что нужно? Он говорит, нужно два условия. Первое, он говорит, принять авторитет личности Бхагаватам, а второе, принять авторитет книги Бхагаватам. То есть, он говорит, здесь нужно двух Бхагават принять в своей жизни. То есть, то, что говорит мне личность Бхагавата, и под руководством этой личности Бхагаваты изучать книгу Бхагаватам. Итак, это очень важный момент, потому что если человек останавливается на одном уровне, это очень-очень обескураживает его самого. Есть такая история про одного дровосека, который жил очень бедно и зарабатывал себе на жизнь тем, что в лесу собирал дрова, рубил дрова и продавал их на рынке. И вот однажды один саньяси, преданный, проходил мимо него, посмотрел на его такую горемычную фигуру, такой весь согбенный, на лице такое кислое, физиономия, кислое такое выражение, недоволен жизнью человек, труд тяжелый, денег мало. И этот саньяси, страдание к нему, сказал: иди дальше. И дальше в лес. Мы знаем в пословицу: чем дальше в лес, тем больше дров. Видимо, этим руководствуясь, Санси дал ему такое наставление. И этот дровосек не понял, что имеется в виду: иди дальше. Но поскольку он от природы был человеком таким очень доверчивым, простым, и он поверил в то, что этот саньяси является доброжелателем, он взял и пошел дальше в лес. Прошел некоторое время, к своему удивлению, нашел там сандаловое дерево. А сандаловое дерево уже в другой категории, нежели обычные дрова. Если обычный дров вязанку продал за копейки, то просто кусочек сандалового дерева придется уже за очень большую сумму. Сандаловое дерево, вот такой вот маленький кусочек, во Вриндаване, в Майяпуре, продается 300-400 рупий. Это по индийским понятиям очень большие деньги. Ну, представьте себе, кто-нибудь вам предложил купить кусочек дерева за 400 рублей, 500, вот такое. Что за дерево такое странное? Сандал. Сандал – это очень благостное дерево, из него делают сандаловую пасту, которую используют в пуджи, поклонении божества, из него делают благовония. Есть такое благовоние кешар-чандан. Кешар – это шафран, а чандан – это высшая форма сандала. Кешар-чандан – это когда сандал с шафраном смешивают и, значит, на палочку, значит, накручивают, сушат, получаются такие благовония. Сандал и шафран – это очень дорогие, на самом деле, благовония. Вот. Итак, саньяси сказал ему: иди дальше. И он пошел дальше в лес, нашел сандаловое дерево. Знаешь, какая удача. Он теперь это дерево спилил, порубил его на кусочки. И теперь, если раньше ему нужно было очень много продавать дров для какие-то копейки, теперь этого дерева ему хватило очень надолго, потому что денежки очень большие пошли с сандалового дерева. Но он потом подумал: а что будет, если я пойду еще дальше? Думал, какое-то наставление интересное такое, но один раз сработало, может, на второй раз сработает. И он пошел дальше в лес и нашел там серебряные россыпи. Вообще здорово, серебро, благородный металл. Арджуна. Арджуна означает серебряный. Итак, серебро. Мы знаем, если его класть в воду, вода очищается. Необычная субстанция, серебро. Он еще стал больше богатеть. Потом подумал, что а если еще дальше в лес пойти? Пошел дальше еще в лес, золотые россыпи нашел. Еще выше. Через какое-то время он еще, думаю, шажок сделаю. Дошел до алмазных россыпей. Представляете себе? Просто следуя наставлению этой сострадательной личности, Бхагавата, который сказал ему: ты здесь не останавливайся, иди дальше. Все время иди дальше. Пытливый, серьезный, пытливый ученик, иди дальше, не стой на месте. Не стой на месте. То есть это очень простое наставление: иди дальше. Он воспринял буквально и стал ему следовать. И постепенно просто от обычных дров он перешел к сандаловому дереву, потом к серебру, потом к золоту, потом к алмазам. К чему эта аналогия? Мы это только что прочитали, что стать бхактой Господа, это обозначает находиться на высшем уровне человеческого сознания. Потому что все предыдущие категории, карми, гьяни, йоги, их осознание абсолютной истины не является полным. Но! Мы сказали, что это еще не все, стать бхактой. Теперь Прабхупада говорит: бхакты бывают трех уровней. Это обозначает: стал бхактой, хорошо, но иди дальше. Это не значит, что ты должен перестать быть бхактой и кем-то другим теперь должен стать. Нет. Теперь в этом бхакти я должен прогрессировать. И вот Прабхупада пишет: как? От Каништхи до Мадхьямы, от Мадхьямы до Уттамы. И что там будет? Кому нужно? Просто меня тут толкают: ну давай, поднимайся. Нет. Это же меня ждет. Сандал, серебро, золото. Одним словом, чем выше поднимается преданный вот в этой иерархии, в этом уровне бхакти, тем большее богатство открывается ему же. Когда мы слышим иногда какие-то призывы, что вот мы должны стать серьезнее, то все другое, ну опять эту песню запели, синдром чистого преданного, к чему я в следующей жизни. Но о чем речь? О чем речь? Речь о том, что когда человек поднимается выше, ему же открывается богатство. Ведь духовный учитель не говорит ему: так, ну что, богатый Каништха, с тебя 100 рублей, да? А станешь Мадхьяма, будешь платить по 200. Духовный учитель от нас ничего не надо. Понимаете? Он не берет с нас денег, ничего. Он говорит: прогрессируй, иди дальше. Иди дальше. Для чего он это говорит? Он это говорит для того, чтобы мы же сами получили большее благо. Он от нас ничего не требует. Поэтому мы знаем, что духовный учитель всегда подписывается как? Твой доброжелатель. Я желаю тебе, сандала, серебра, золота, алмазных россыпей. В духовном плане. И поэтому учитель говорит, иди дальше. И эти наставления, на самом деле, не должны нас обескуражить, они должны, наоборот, нас вдохновлять. Потому что с каждым новым уровнем в преданном служении преданному открываются все новые и новые духовные эмоции, все новое и новое понимание. Он становится богаче. Богатство, на самом деле, то богатство, которое является настоящим богатством, это то, что нельзя украсть. Тоже есть история о двух молодых людях. Они были братьями. Они жили где-то в деревне, и потом, значит, бедная семья была в деревне, и родители их отправили в город учиться. Идите учиться, вот, ума-разуму набираться, деньги. Ну, каждый свое богатство заработал. Вот. И один, вернее, и возвращались они уже из, возвращались из города в деревню повидать своих родителей, поделиться плодами своего обучения. Вот они идут. Они в разные сроки шли, не одновременно, не вместе. И тот, который нес богатство, деньги, золото заработанное, как это всегда случается, повстречал других людей, которые хотели у него, так сказать, мягко выражаясь, занять этих денег, а проще говоря, отобрать. Короче говоря, ну, как полагается, дали ему по голове, отобрали все. Вот, и очнулся он потом весь побитый, без денег. Приходит домой, родители говорят, ну как, успехи? Он говорит, ну вот, побитый весь, денег нет, успехи, заработал. Приходит второй сын, его брат через какое-то время, счастливый такой, светящийся. Ну а ты чему научился, что принес-то? Он говорит, ну, я вот знания духовные обрел, учителем теперь буду, действительно, в какой-то школе стал преподавать, и материальные, духовные знания. И это богатство, на самом деле, очень трудно отобрать. Интересно, в ведической астрологии эти дома-гороскопы, которые гороскопы отвечают за разные аспекты человеческой жизни, второй дом – это дом богатства, и он же одновременно дом образования. Потому что в былые времена богатство это и образование – это знаки равно между ними стоят. Потому что настоящее богатство – это знание. Если человек обладает знанием, тогда он воистину богат. Потому что имеется в виду не просто материальным знанием, а духовным знанием. Потому что если он обладает настоящим духовным знанием, то он знаком с Бхагаваном, с Кришной. И благодаря этому знанию нет проблем в жизни. Нет проблем. Даже материальное знание и то помогает. Как этот великий ачарья Остап Бендер говорил, меня кормят идеи. Меня кормят идеи. Если у человека голова на плечах, он как-то так расположится среди разных финансовых потоков, что какая-то часть финансового потока будет нормально затекать в его карман регулярно, и все будет в порядке. То есть просто у человека голова на плечах, и все хорошо. Но если у человека есть еще ко всему прочему духовное знание, тогда, ну, это примерно то же самое, как у человека есть какая-нибудь, не знаю, кредитная карточка American Express, на которую достаточно много денег. Потому что так просто American Express не возьмешь, там какая-то минимальная сумма должна быть достаточно немалая, чтобы эту карточку приобрести. И все, если у вас есть эта карточка, и вы находитесь где-то в том месте, где действует банковская сеть, система, вы с любого места получаете свои деньги. Также человек, обладающий трансцендентным знанием, знающий Бхагавана, знающий Кришну, в любом месте получает все, что ему необходимо. Кришна дает ему прямо или косвенно, без всяких проблем. То есть это такое подключение к вот этой вот единой сети. Бог повсюду, Бог повсюду. И я не просто знаю, что Бог повсюду, а я также слуга. Я слуга Бога, который повсюду. Не практично ли это? Одно дело просто знать, что Бог повсюду, а другое дело быть слугой Бога, который повсюду, понимаете? И причем бескорыстным слугой, который не особенно-то думает о каких-то своих разных проблемах и делах. Вот. Но когда ему необходимо, Кришна знает его нужды лучше его. Он дает все, что ему необходимо. Одним словом, это как раз и есть проявление настоящего разума. И поэтому настоящее духовное знание фактически равно богатству. Это синоним. И поэтому Шрила Прабхупада здесь говорит о том, что необходимо заниматься преданным служением под руководством. Если бы этот человек просто сам искал богатство, трудно сказать, чтобы он нашел. Но поскольку он получил наставление от человека какого-то, он пошел туда, где вот тот сказал, и он нашел то, что нужно. То же самое, когда духовный учитель дает нам наставление двигаться в преданном служении от Каништхи до Мадхьямы, то есть от преданного незрелого до преданного зрелого, Он желает нам блага, и Он дает нам конкретные рекомендации. И мы знаем, что для того, чтобы подняться от Канишха до Матьямы, нужно перейти на второй уровень воспевания святого имени. Наша традиция бхакти, сейчас любовь к Богу, открывается через мантра-медитацию, через звук святого имени. И мы принимаем гуру, учителем того, кто достиг определенных успехов в воспевании. Он сам получил святое имя от своего духовного учителя и обрел определенный вкус к воспеванию. Это означает, что он правильно воспевал. Раз при одних звуках его голоса у нас начинают появляться определенные симптомы, это означает, что как только он зовет Кришну, Кришна приходит. Как помните в первой песне Шримад Бхагава, там есть история про Нараду Муни, когда Нарада Муни уже обрел спасение. Он говорит, сейчас, как только начинает петь святое имя, Кришна сразу же появляется в области моего сердца. То есть это по первому зову. По первому зову. Это означает, что между преданным и Господом очень близкие отношения, если Господь по первому зову приходит. Только начал успевать, сразу же раз Кришна появился. И он в экстазе, и все вокруг в экстазе. Разве это не здорово? Так вот, мы принимаем духовное посвящение того, кто достиг определенных успехов в воспевании. А он достиг успеха, значит он знает как. И он обучает нас этому процессу. И когда он говорит нам, то делай, это не делай, это не потому, что он что-то нам хочет запретить или разрешить. Он говорит, эти вещи не помогут тебе достичь более высокого воспевания. Это лишит тебя самого, того самого духовного золота, серебра, сандала, алмазов, чего угодно. То есть учитель является доброжелательным, и он лучше знает, что является благом для его ученика. Потому что ребенок, естественно, что он, как сейчас, знаете, это какая-то летает зараза, непонятно, все чихают, кашляют, цепляют, дети тоже. Вот. И лекарства, естественно, неприятно. Ну что лекарства? Какие-то, он уже этот отпрыск, он уже горькая таблетка не буду, говорит. Не буду, горькая таблетка не буду. Не хочет. Я говорю, ну это же единственный способ. Я говорю, у тебя сейчас всякое разное там червячки, всякая зараза в тебе живет. Если ты съешь горькую таблетку, они все раз и убегут, понимаешь? Он смотрит, понимает, говорит, не буду горькую таблетку. Еле-еле хитрости ему удается его убедить в том, что надо горькую таблетку. Хоть давай чем-нибудь сладким запей. То есть дети находятся на уровне чувств. На уровне чувств. И поэтому их буду-не буду, хочу-не хочу, это что приятно чувством. То же самое ученик начального этапа, бхакта начального этапа, он тоже на уровне чувств. Он не то чтобы делает то, что надо, а буду-не буду. То есть то, что приятно, то, что неприятно. Учитель говорит, делай это не делай, это пей, то не пей. А? Вот. И хотя это может быть для чувств не совсем приятно, но гуру говорит, делай. И мы понимаем это почему? Потому что он доброжелатель. Он доброжелатель. Он говорит, иди дальше, следуй этому, и ты получишь свое золото, серебро. Ты возвысишься на более высокие уровни духовной жизни. Одним словом, это очень важный момент. Двигаться дальше. И с каждым новым шагом дальше у человека крепнет вера. Опять же, вера крепнет, это не означает, что он какой-то более фанатичный становится. Крепкая вера, все крепче, 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 то есть все более и более фанатичнее. А крепнет вера обозначает все меньше сомнений. Все меньше сомнений. Был много лет назад такой рассказ, он печатался где-то в иностранной литературе, болгарского писателя Павел Веженов, писатель. Рассказ назывался «Барьер». Вот. И этот рассказ был про одну девушку, которая умела летать. Ну, он такой, как бы, полуфантастический. Хотя, конечно, не совсем. Вот. Одним словом, она была такая очень необычная натура, утонченная. Она могла смотреть на ноты и по нотам уже музыку слышать. Ну, такие, знаете, как это говорят, экстрасенсорные способности. Смотрит на ноты и слышит музыку. Необычный такой дар. Вот. И летала такая очень поэтичная, одухотворенная натура была. И с каким-то она познакомилась, значит, человеком. Какой-то он, не помню кто он, ученый какой-то, дядя. Вот. Знающий истину, одним словом. Стали они с ней общаться. И, короче говоря, благодаря такому общению он из нее выбил вообще всю эту дурь, что называется, всю ее веру. Он сказал ей, что рожденный ползать, летать не может, как и полагается. Все прочее, одним словом, он очень сильно покачнул ее веру. И однажды, когда ей захотелось очередной раз полетать, она поднялась на какой-то там обычный этаж, шагнула с крыши, упала и разбилась. Она потеряла веру.
Она потеряла веру, потому что вера была выхолощена полностью этим материалистичным знанием. Материалистичным знанием. Ученый человек не может человек летать, не полагается. Хотя мы знаем, что в общем-то при определенных обстоятельствах левитация, способность летать может быть у человека, передвижение в пространстве это не такая уж эксклюзивная способность птиц на самом-то деле. Вот, могут и люди летать при желании. И не обязательно в самолетах. Одним словом, это как раз был такой рассказ про веру. Про веру. Но учитель это не тот, кто обескураживает, он наоборот тот, кто дает нам силы, как в этой истории с Вибхишина. Знаю, Вибхишина это был младший брат Раваны, который ушел от Раваны, потому что он не был таким демоничным, как его брат. Он перешел на сторону Рамы. Он поклонялся Раме и имел абсолютную веру в Господа Раму. И однажды один какой-то человек спросил его, он сказал, что я слышал, ты с Ланки, Вибхишина, он на Ланке жил раньше. Вот, он говорит, ты с Ланки, я бы хотел тоже попасть на Ланку, но мост, который строил Рамачандра, уже куда-то порушился, исчез. Как попасть на Ланку? Судна нет. И Вибхишина сказал ему, я могу тебе помочь пройти на Ланку, ты сможешь пойти по воде. Но тебе нужно одну вещь взять, я тебе дам, и ты пойдешь по воде и дойдешь до Ланки. И он ему дал какой-то сверточек небольшой, он говорит, просто его к себе на пояс привяжи и иди по воде, спокойно, все будет нормально. Только не разворачивай, не смотри на него. И этот человек поверил ему, он взял на пояс себе, привязал этот сверточек и действительно ступил на воду, все нормально, вода держит, пошел спокойно. Прошел некоторое количество пути, но его так любопытство раздирало, потому что такое в этом сверточке-то интересно, почему я по воде иду. И он не выдержал любопытства, вот его сгубило, он достал этот сверточек, развернул его. Это был просто пальмовый лист, на котором было написано Рама. Имя было Господу написано Рама. И он подумал, это все. И когда он так подумал, это все, вода перестала удержать, он утонул. То есть он потерял веру, он подумал, какой это листик, как меня может писать, как может держать. То есть он не понимает, что имя написанное, Рама, не отличается от самого Господа. Нет знания, нет понимания, нет веры. То, что в имени Господа находится сам Господь. Просто нет такой веры. И он подумал, фу, какой-то просто листок. И в это время он аппарат совершил. То есть такое пренебрежение, что какое-то имя, какое-то слово держит меня. А что это слово, сам Бог? То есть в этот момент он совершил намо-аппарат, оскорбление святого имени. В этот момент он перестал верить в то, что святое имя и Господь это одно и то же. Расплата, он утонул. Когда человек совершает оскорбление, намо-аппарат, он что? Он деградирует тоже, опускается сознание, его падает. И поэтому духовный учитель это не тот, кто нашу веру, как этот ученый из этой девушки, выбивает, а это тот, кто наоборот нашу веру укрепляет, давая нам чистое имя и объясняя нам практику, процесс, при помощи которого человек может достичь успеха в воспевании. Гуру достиг успеха в воспевании святого имени, это очевидно, иначе мы не стали бы слушать просто какого-то мирского человека год за годом, который говорит нам более или менее одни и те же самые вещи, в общем-то вся философия известна, тем не менее мы продолжаем уважать его и поклоняться ему. Почему? Потому что мы знаем, что он находится на другом уровне воспевания, он связан с Кришной ближе, это означает, что процесс рабочий, его качество жизни другое, он радостный, счастливый, независимый от материальной жизни, то есть очевидно, что он какую-то другую энергию себе несет. Где он ее взял? Он взял ее от Кришны через практику. Мы хотим этому научиться, поэтому мы поклоняемся этой личности, мы служим, мы задаем вопросы, как то, как это. Вот, и его обязанность состоит в том, чтобы укреплять веру ученика и постоянно говорить ему, двигайся дальше, богатство впереди, богатство твое, твое, я тебя ничего не прошу, он уже богат. Богатый человек, как я недавно прочитал в какой-то там конференции, один преданный бизнесмен, достаточно удачливый, в Сочи, он привлекает партнеров, там что-то еще, и он говорит, что даю деньги. Даю деньги, ну, займ, занимаю деньги, чтобы вы начали свое дело, и обучаю даже. Только растите, растите. Конечно, он что-то с этого имеет, немножко получает, говорит, но ему интересно, чтобы тоже люди развивались. Точно так же духовный учитель, он дает что-то нам, он дает нам аванс, дает, пожалуйста, вот тебе шакти, вот тебе духовная энергия, при инициации он дает ее ученику как бы взаймы. Вследствие этого ученик, конечно, попадает в некоторый долг длиной в жизнь или в вечность. Но это долг, который не тянет.
Обычно долг тянет нас очень сильно. Если мы кому-то должны, это очень такое болезненное состояние. Но отношения с духовным учителем и с Кришной, хотя мы им вечно должны, они не отягощают нас. Это такое радостное отношение. И так он дает нам эту энергию, говорит, давай, развивай свое дело, развивай свою духовную жизнь. И потом он будет даже рад, если его ученик сам станет учителем, и другие у него ученики пойдут. Он только будет радоваться этим вещам. То есть он не является каким-то таким монополистом, который знает свой вот ноу-хау, секрет фирмы, и никому его не дает. Нет, он наоборот говорит, давай, развивайся, двигайся дальше. Одним словом, из этого стиха мы должны выяснить, что мы должны понять, вернее, что преданное служение совершается личностному аспекту абсолютной истины. В этом процессе человек обретает сам себя, потому что преданное служение оживляет душу. И это преданное служение должно осуществляться не спекулятивно, как мы сами этого хотим, а на основе наставлений, которые изложены в Веданта Шрути. Откуда мы их узнаем? Духовного учителя. Мы думаем, ну почему учитель, я сам прочитал, но ты написал. Шрила Прабхупада, это один из двух духовных учителей. Поэтому обойти духовного учителя мы никак не можем. И так мы узнаем, как развиваться в духовной жизни на основе Веданта Шрути. Веданта Шрути — это вот Шримад Бхагаватам с комментариями Шрилы Прабхупады, и духовный учитель приезжает, обогащает нас, так сказать, дает нам какой-то личный опыт, понимание. Итак, мы приближаемся к Кришне, к личностному аспекту, и в связи с этим сами становимся более открытыми и счастливыми личностями. Хари Кришна. Вопросы?
Все делится на энергию воспевания, а когда мы читаем мантру, все равно умещали. Как можно за короткое время подниматься на уровень намахуаси?
За уровень намахуаси можно подняться за одну минуту. Проблема в том, как на нем удержаться. Подняться на уровень намахуаси обозначает просто внимательно повторять мантру, и ничего другого не служит, только повторять мантру. Вот и намахуаси. Но проблема в том, что, может быть, больше одной минуты или одного круга трудно удержаться на намахуаси. То есть подняться не есть сложность. Сложность удержаться. И что держит? Держит какая гуна? Что вы говорите? А я думал, видите, как раз бхакты засмеялись. Мы знаем из философии, что держит гуна благости. Потому что на что ум отвлекся? Как раз он отвлекся на ту самую страсть. Вот я минуту повторяю мантру внимательно. Как хорошо, намабхаса. Но через 2 минуты я уже о чем думаю? О каких-то объектах страсти и невежества. То есть в этом сложность удержаться на уровне намабхаса. Подняться несложно на намабхаса. Сложно удержаться, потому что не хватает благости. Поэтому эти все вещи в процессе практики идут, так сказать, нога в ногу. Я все время повторяю одну и ту же фразу Бхакти Вайбхава Сами. Он говорит, вы не можете улучшить свое воспевание не лучше всего остального. Если мы в целом не поднимаем стандарт своей жизни, то невозможно, что вдруг стандарт воспевания у нас повысится. Потому что все взаимозависит. Просто подняться на минуту в намабхасу несложно. Но для того, чтобы там удерживаться, нужно в целом свой стандарт всей своей духовной культуры поднимать. Вот тогда намабхасу не просто подниматься, а также и удерживаться там, естественно, понимаете? В 7 стихе, вот этой же главы, мы читали, что в процессе преданного служения человек обретает беспричинное знание и отвлечение от материального. То есть уже более-менее серьезное знание и отвлечение в процессе бхакти. Но какое-то начальное знание и отвлечение есть до этого. Помните, когда мы изучали нектар преданности на бхакти-шастре, мы говорили, что квалификацией для принятие преданного служения является что? Вера. Вера всегда основана хотя бы на каком-то хоть маленьком, но знании. Хоть чуть-чуть, но есть знание какого-то. Итак, вера как маленькое знание проявляется. И отречение от материального. Вот две квалификации для принятия преданного служения. Должна быть вера и отречение от материального. Но не слишком сильное отречение. Помните, мы говорили? Почему? Потому что если на начальном этапе человек слишком сильно отречен, он не сможет реально заниматься преданным служением. Вот потому что на начальном этапе ему нужно использовать много разных материальных объектов. Задействовать их в преданном служении. А если он слишком сильно отреченный, он будет смотреть на все это как на маю. Какие-то такие вещи неактуальные. И поэтому он не сможет заниматься преданным служением. И поэтому группа Гасами делает оговор. Он должен быть отреченным, но не очень на начальном этапе. Вот настоящее отречение к нему придет в процессе использования всяких разных эффектов. Вот поэтому начальное небольшое знание отречения должны быть еще до того. Без этого человек не займется преданным служением никогда. Если он полон привязанности к этому миру, то вначале другие вещи его не интересуют. А раз его заинтересовало в какой-то степени духовно, это означает, что какое-то хотя бы малое отречение у него есть. Он еще, наверное, планирует, он уже понимает, что с этим миром каши не сваришь, оттуда надо бежать, но привязанности пока еще есть. Но внутри он потенциально уже хотя бы хотел бы отречься. Хотя бы он уже понял, что это очень пагубно, привязанность к этому материальному миру. Он неоднократно это понял, и поэтому внутри он, в общем-то, готов, но силы не хватает пока. И даже вот это вот уже является хотя бы каким-то семенем отречения будущего, понимаете? Вот поэтому какое-то начальное знание и отречение должны быть перед началом преданного служения, а в процессе преданного служения уже приходит настоящее знание и реальное отречение. Все, вопросы пошли. Шримад Бхагаватам Ки Джай, Шри Прабхупада Ки Джай. Обратите внимание на доску объявлений, там появились некоторая новая информация для тех, кто, может, в Индию собирается или еще что-нибудь.